Я прочту два места Писания, потом скажу на свою тему. Книга пророка Исаия, 29 глава, 18 стих. «И в тот день глухие услышат слова книги и прозрят из тьмы и мрака глаза слепых». Исаия, 35 глава, 6 стих. «Тогда хромой вскочит, как олень, язык немого будет петь, ибо пробьются воды в пустыне и степи, и в степи потоки». Братья, моя 35 глава, Исаия, 6 стих, 29 глава, Исаия, 18 стих. А? Представиться. Меня зовут Павел Крыгин, я живу в Полтаве, это на Украине, мое служение пресвитерское, и моя ответственность вот, за служение среди глухих по Украине. Ну и с этим будет связано время, которое братья мне предложили. Обратить внимание на людей этой категории, не знаю, как у меня получится, я немножко занемог, у меня голос вот, потерял, но цель моя, чтобы... Вот, нам обратить внимание на тех людей, ну, которых мы, может быть, не очень-то и замечаем. Вообще у меня, братья, рождается тема такая, может, она немного более обширная, чем глухие. Но эта тема связана, вот как-то я размышлял над местом Писания о том, что Бог говорит Давиду: «Я был с тобою везде». Ну, я так себе записал это высказывания, размышляю о нем, записываю мысли, и в своих размышлениях подошел, знаете, к такой точке, вот, где страдания, где болезни, где недоумение. И это вопрос, или это записано послание к евреям, где написано две категории людей. За одних там написано так, что они прогоняли полки чужих, они получали там жены умерших мужей воскресшими. То есть у них была какая-то проблема в жизни. Они перешли через какие-то страдания. Там враги нападали на их страну. Было страшно. Но потом победа, потом праздник, потом цветы. У кого-то умер муж, но потом исцеление. Потом вот, воскрешение, опять праздник. А потом такая фраза стоит или слово, которая обозначилась у меня как тема, такая обширная тема. Мне хотелось бы, чтобы, может быть, мы тоже, как работники детские и как, может быть, пресвитера, такая тема в коротком слове «другие». Другие. То есть мы все хотим жить вот этой категории, где получаем воскресших, исцеляемся от болезней, у нас повышаются пенсии, у нас исцеляются дети, у нас, ну вот, да, мы прошли через какую-то полосу переживаний, но мы получили теперь желаемое. И вы знаете, мы не хотим смотреть, просто наше человеческое состояние, наше нутро, оно не расположено быть среди других. Другие, которые засыпают с проблемой, просыпаются с проблемой, живут целый день с проблемой, потом с этой проблемой они живут неделю, потом год, потом 10, а потом всю жизнь. Кто-то смотрит всю жизнь на искалеченное болезнью лицом своего ребенка, у кого-то ДЦП, у кого-то Дауна, кто-то смотрит на своего мужа или жену, который изо дня в день они видят и встречают эту проблему, и они хотят, может, вопрос задать, и вопросы задают. Например, вопрос, который когда-то задал Гедеон, я тоже в этих размышлениях пришел к этому образу: «Если Господь со мною, почему это со мной случилось?» И вывод такой, вывод печальный. Я, мне хотелось бы, конечно, чтобы нам, как служителям, нам тем, которые в церкви, среди которых находятся такие люди, и, может быть, они эти вопросы не задают, но у них рождается этот ответ, который они сами себе в сердце сказали: «Ныне оставил нас Господь». Нету Господа. А почему? Я изо дня в день сталкиваюсь вот с этой проблемой, я вижу ее, и она мне не разрешается. Братья, вы знаете, это ну, может быть, немножко сложновато объяснить, потому что для кого-то это теоретически, для некоторых из нас, которые, может, сидят в этом зале, это практически. Ну, у нас вот, в связи с этим, может быть, так Бог как-то начал эту работу. Но, у нас в Харьковском объединении прошла серия таких вот общений для родителей, у кого дети-инвалиды. У нас было проведено два общения. Вот, это нужно, конечно, было побыть на них, когда выходили родители, выходили братья и сестры и просто плакали. И они не стеснялись, они не ужимались от того, что кто-то их не поймет, потому что в зале сидели точно такие же, как они, с такими же проблемами. И одной из таких вот, ну, положительных сторон этого общения было то, что они могли наконец-таки просто почувствовать себя свободно, а не сжато, вот как среди общества, потому что вдруг закричал ребенок, вдруг себя повел как-то неадекватно, а на тебя озираются в там, трамвае, в троллейбусе, где-нибудь на улице. И бывает такое, к сожалению, родители вот торопливо прячут ребенка за спину, чтобы как-то так вот шикать на него, сердятся, потому что ты не вписываешься в общие рамки, вот ты вот находящийся, ты другой. Да не такой, как все. Братья, и вот к этой категории в какой-то мере относятся глухие. Глухие. У них, ну, в какой-то мере печальная история. На них тоже смотрели, как даже в какой-то мере не людей. Однажды, это еще в дальние века, по-моему, если не ошибаюсь, Аристотель, он высказал такую мысль. Если человек не обладает речью, то это и не человек. А у них в обществе были глухие, которые не могли ни разговаривать, ничего не написать, не сказать. И в какой-то период времени их вообще не считали за людей, потому что они не могли разговаривать. Они могли быть такими, как все. А чтобы быть человеком, им всего лишь малость какую-то нужно было, всего лишь немножко, нужно было заговорить. Они этого не могли. Долгое время, уже когда пришли времена Аристотеля, времена Средневековья, их как, может быть, одержимых дьяволом, как людей, рожденных от сатаны, их выбрасывали в огонь, их сжигали, потому что они были другие, они были не такие, как все, их сжигали. Когда прошли времена Средневековья, и уже более-менее общество стало цивилизованным, то этим другим не давали статуса какого-то общественного положения. Почему? Ты разговаривать не можешь. Если ты хочешь переписать на себя землю, дом, получить наследство, если ты, может быть, ну, где-то какие-то пользоваться социальными благами, тебе всего лишь малость надо, всего лишь начать говорить, но ты не разговариваешь. И поэтому тебе нету никаких социальных благ. Братья, это было очень долго, и у них где-то, может быть, в каких-то вот из поколения в поколение, где-то в генах, если так можно выразиться, наложила отпечаток. Мы не принадлежим к этому обществу. Там слышащие, там у них свои радости, там у них свои, своя жизнь, праздник. Там у них все свое. А мы на обочине жизни. На обочине жизни. И даже вот, когда уже и эти времена прошли, уже признавать стали вот, глухих за людей, а их язык тоже признали официальным как один из языков, ну, из языков, которые существуют среди населения, среди людей. Вот что это конкретно официальный язык жестов. И тогда их прятали подальше от общества, потому что все равно они как-то, ну, не вписывались в такое благородное общество тех, которые живут, в общем-то, неплохо. Вот такой яркий пример, не связанный с глухими, а связаны вообще, мы будем говорить, те, которые стали другими. Я не проверял этот факт, но один брат рассказывал, после войны, вот когда закончилась война, то очень много было мужчин, вернувшихся с фронта калеками. Их называли самовары. Они были без рук и без ног. Вот, ну, кто-то без ног и с руками. Они сидели на перекрестках, как вот сейчас вы видите в больших городах. Они просили милостыни. У них были тут награды, у них были медали. Но однажды страна решила праздновать юбилей победы над противником. И чтобы эти другие не портили праздник, правительство повелело собрать их всех на одну баржу и затопить где-то вот оно. Ну, такой вот, я не знаю, факт проверенный или нет, ну, брат поделился. То есть сама, может, настройка общества, вот другие немного праздник нам нарушают. Они немного врываются в нашу жизнь и нам создают дискомфорт. Мы должны как-то на это реагировать. Мы должны им какое-то внимание уделять. Мы что-то должны делать. Ну и, в общем-то, конечно, безбожные люди вот таким образом освобождались от других. Ну, я начал за глухих. Вот уже более близкое к нам время у меня друг был, мы вместе с ним росли. Вот одногодки, он был глухой, вот, а я слышащий. Я не знал, что у меня через где-то лет 15 тоже будет в семье глухой сын, что мне придется сталкиваться с такими проблемами, как сталкивалась его мама. Мы, в общем-то, хорошо дружили, у нас, мы друг друга прекрасно понимали. Я не знал язык жестов, вот, ну, как-то мы по-мальчишечи друг друга понимали. Но потом, когда уже вырос, мама рассказала, как ей было тяжело жить вот в этой атмосфере. Ну, обычно вот такие заведения, по крайней мере, в советское время, их тоже пытались спрятать подальше от глаз посторонних. Ну, где-то, может быть, школа для отстающих, умственно отсталых, или где-то еще какая-то школа, вот интернат. И где-то вот подвалы, где-то серое здание за городом. Ну и когда рождался ребенок в семье и глухой, ему надо было идти в школу, то в школьный возраст его забирали из семьи, или не то, что забирали, приходилось как-то его адаптировать в общество, чему-то учить. Вот. И это было на целый месяц. Вот мама приносит своего сыночка или дочка, приводит, и 7 лет, это вот только возраст, когда... Ну, быть рядом с родителями, когда он может быть радоваться его первым успехом, он только пошел, он научился читать, он приходит к тебе, может быть, и говорит, вот, мама, как приятно, ты научился читать, а ну, сыночек, еще, да, а тут я должен своими руками отвезти ребенка вот туда, к чужим людям, и он там был целый месяц, и вот мама рассказывала, говорит, я приду, и не пускали родителей. Посмотрю, говорит, забор высокий, серое здание, поплачу и уйду. Через месяц ребенка дают. Да, в наше время, ну, уже не так. Мы когда своего сына отдавали, вот, ну, лично для меня это было такой, ну, моральной трагедией. Больше, чем для жены, она немножко покрепче. Нам один брат-служитель даже сказал, ну, так и надо, вас Бог как бы соединяет. Кто-то помягче, кто-то вот потверже. И когда мне пришлось отдавать сына в школу, то, ну, для меня это было просто как, ну, как, вот я возьму и поведу его туда, и я оставлю его. Ну, нам пришлось это делать. Мы повели его вот, первый раз в школу, он не хотел, он не понимал до конца, что там это будет, он привык дома среди своих, вот. И когда мы привели туда его, вот, и там воспитательница, ну, все, заиграла его, внимание отвлекла, а вы уходите. Ну, как это уходить? Кто этого не испытывал, тот не представляет, что творилось в наших сердцах. Вот, и мы ушли. Но мы не смогли дотерпеть до вечера. Должна была неделя пройти, мы примчались туда к вечеру. Но одно из самых таких для нас было, ну, переживательных, когда он увидел нас, посмотрел и отвернулся. Он посчитал нас предателями. Ну, потом это все наладилось, да, каждый раз он не хотел уходить в школу, мы с боем буквально, вот, наступал, когда понедельник, особенно для меня это было, ну, тяжкое дело, я должен был его отвозить в школу, вот, ну, да, детский садик, школа, вот, и, конечно, это была какая-то моральная травма, но, слава Богу, вот, лично для нашего сына Бог такую милость оказал, что, ну, все-таки больше время он находился дома. Сильно мы его не оставляли в интернате, сильно мы там не отдавали на воспитание преподавателей. Он такой любознательный, ему интересно было читать там в 10-11 лет энциклопедии, там космос, на каком расстоянии Земля от Луны, Солнце от Земли. Вот, что-то так вот просто интересно было. Он сидел, выписывал это все, потом приходил в школу, там рассказывал преподавателям, детям. Ну вот, как-то вышли мы с этой, через эту жизнь прошли, через все эти, ну, трагедии и переживания, братья. Ну, вы знаете, я помню, как у меня стоял вопрос, что мне делать, чтобы мой сын был верующим. Что мне делать, чтобы рассказать сыну о невидимом Боге? Я могу ему показать стул, микрофон, помидор, окно, дом, но ему Бога не покажу. Я могу не могу ему рассказать об этих истинах, которые в Библии заключены, духовные истины, они абстрактные. Как ему все это рассказать? Ну, Бог и нам и в этом вопросе помогал. Вот, как-то я даже не помню, мы вживляли этот образ, говорили там, может, показывали на небо, что есть Бог, он выучил слово Бог. Вот, потом однажды, ну, это есть и небольшой рассказ на эту тему, «Дедушка Бог», Алина называется, когда он заболел, я возвращаюсь в благовестие, а у него, ну, тут все лицо в сыпь, температура, он весь красный. Вот, и мне приходит мысль, ну, чтобы совершить молитву. Папа у меня служителем был, вот, и, ну, я так беру на руки, он выворачивается, а мы ему объясняем, сейчас придет дедушка, тебя помажет маслом, вот показываем бутылечек с маслом, помолится, и Бог тебе поможет. Ну, он успокоился, приходит дедушка, помолился, и он успокоился и уснул. Утром вскакивает и к зеркалу подбегает. А вот тут уже на лбу сыпь сошла, и место такое белое, ну, уже от сыпи. Он такой довольный, показывает пальчиком небо, все, Бог. И вот вечером пришла этот врач, ну, там, проверить, а он показывает, все, таблетки не нужно, все, у меня Бог исцелил, все, хватит, не надо приходить больше. Но нас еще больше порадовало, что через неделю, когда заболела его младшая сестричка, дочка наша, она 2 года младше, вот. И он увидел, что лицо у нее красное от сыпи. У нас такая была магнитная азбука. Он выложил буквами «Дедушка, Бог, Марина». Вот. Для нас это было утешением. Для нас утешением было, братья, мы через это прошли. Ну и, в общем-то, сейчас уже, когда немножко ситуация изменилась, ну и во всем братстве изменилась, потому что было время, помню, Якову Григорьевичу Скорнякову, мы там на благовестии были, я говорю, Яков Григорьевич, что делать? Сын глухой, как учить, как вот его в церковь, с кем он будет общаться? Он говорит, я знаешь, я могу только с тобой поплакать, и все. Мы стали на колени, он начал молиться, помолился, вот, Господи, не знаю, не понимаю, вот не могу ответить, и все. Ну, это как... В общем-то, мы остались со своей проблемой. И потом уже, когда спустя годы, Куркин, вот, да, Алексей Яковлевич, обратил внимание на эту категорию людей, на этих других, и началось движение. Пошли первые благовестники, пошли первое покаяние, вот, оно начало шириться, особенно здесь, вот, в центре России, по России, это первое было пробуждение. К нам на Украину оно немножко позже пришло, вот, и у нас сейчас на Украине 43 глухих членов церкви. У этих глухих есть дети, у этих глухих есть друзья, вот, и, в общем-то, одна из проблем, которая у нас до настоящего времени стоит, разрушить стоящую между нами преграду. Вот я уже начал, что у них когда отложилось, может быть, даже в их истории и генах, о том, что слышащие – это один мир, а мы – совершенно другой мир. И нам немало приходится усилий прилагать, чтобы объяснять, мы одна церковь. Даже когда они в церковь приходят, они немножко себя чувствуют, но тоже другими. Тоже другими, потому что язык жестов, ну, ограниченное число людей знает, может, 1-2 человека. И то, вот и все, они, может быть, уедут куда-то на благовестие или на музыкальные на курсы музыкальные или еще куда-то, и он остается буквально, ну, вот он остается нейтрализованным в обществе, он не знает, что делается, о чем говорится. Вот поэтому одно из таких вот наших задач – нам приходится много над этим трудиться, долго объяснять. У них вот это вот расхожее выражение «психология глухих». То есть у вас своя психология, у нас своя психология. И вы никогда не сможете понять нас, а мы никогда не сможем понять вас. Поэтому, ну, вы сильно так нас и не вмешивайте сюда. И оно наносит в какой-то мере и вред служению. Ну, вот, хотя Бог дает вот такую милость, что нам все-таки, ну, есть успех. Их приходится объяснять, и показывать, и изображать, и беседовать. Вот это одна из таких вот проблем. То есть в какой-то мере мы, слышащие, виноваты в том, что у них-то сложилось такое впечатление. То есть мы должники этим людям, этим другим. Братья, ну вот что мешает нам служение, да? Даже, я сейчас не говорю, среди неверующих благовестия, да, когда мы не сильно внимания обращаем. А вот уже эти глухие, они уже у нас в церквях. У нас в церквях. Да, их немного. И вот одно из того, что мешает, это какой-то комплекс. Их нету. Ну, мы проводили общение для глухих в одной из церквей, в одной из областей. Ну и моя задача тоже была рассказать. Это, кстати, была конференция по благовестию, и пригласили, вот, чтобы поделиться этой работой. И моя задача была такая, вот об этом рассказать. Я рассказал и тоже сказал, что глухие нуждаются во внимании. Нужны, чтобы были переводчики. Вот, нужно, чтобы их находили, чтобы с ними общались. Ну, когда закончилось благовестие, я эту нужду высказал. А потом мы сидим с братьями, и те, которые организовывали это общение, говорят, ну, в общем-то, ну, у нас глухих нету. У нас глухих нету. Ну, как-то мы не будем сильно напрягаться. Ну, мне немножко это как-то неприятно стало. А потом я еду и размышляю над этими словами. У нас глухих нету. И я начал напрягать память и считать. Я в области насчитал, в том области, где проходило это общение, 5 или 6 человек глухих. То есть комплекс такой. Если их 6 человек, их нету. Если их 60 человек, это что-то есть. Если 600, это о, это да. Вот с ними будем работать, с ними будем общаться, для них будем проводить семинары и беседы, и душопечения, и переживать. А 6 человек, их просто нету. Но так получилось. Они были. Может быть, этот братья, может быть, не знали, или как. А может быть, знали, да, но как-то, опять же, комплекс работает, их нету. И поэтому нам приходится немало напрягать, вот, усилий такое брать, обратите внимание, они есть. Они среди вас, просто их не очень-то заметно. И второе, вот, мы немало прилагаем усилий, чтобы люди, ну, учились на сурдопереводчиков. И тоже обращаемся с этим вопросом, ну, и по церквям, и по областям, по объединениям. В общем-то, слава Богу, у нас на курсах сурдопереводчиков, у нас на Украине проходит развод курса сурдопереводчиков. Обычно на них в среднем бывает 60-70 человек. Последние вот курсы прошли в прошлом году. Это самые были многочисленные курсы. 120 человек было. Вот. Но некоторые выражают вот такое, ну, может быть, даже неудовлетворенность или недоумение. Зачем? Ну, их нету. А мы сейчас будем тратить деньги, тратить средства, вот церковные средства, посылать. Вот, ну, когда будут, ну, тогда мы, в общем-то, и будем напрягаться. Ну, а, в общем-то, еще параллельно, братья, нам пришлось столкнуться с таким вопросом. Мы хотим, чтобы они у вас были. Давайте мы приедем, пришлем немногочисленных наших благовестников. Их у нас на всю Украину где-то 4-5 человек, братьев, которые и проповедуют, и благовествуют. И нам приходится их брать с собой, чтобы они какое-то душопечение несли, объясняли другим глухим какие-то вопросы. То есть вот им приходится напрягаться круглый год 4 человека, вот те, которые, ну, 5 вот от силы. Вот. Давайте мы пришлем и проведем благовестие, они придут. И нам такими многими аккуратными словами объяснили, общий смысл такой был. Ну, нас проблем не было. Ну, в общем-то, мы, в общем, не хотим, чтобы они были. Ну, вот так приходилось слышать это, братья. И, в общем-то, зачем нам нужны переводчики? Ну, опять же, неправильная постановка вопроса. Мы говорим, у вас никогда не будет глухих, если не будут переводчики. Он придет к вам в церковь, и что вы будете дальше делать? Его должны встретить там, и на его языке изъясниться, хоть какой-то минимум, и перевести проповедь, рассказать, ну, о том, что здесь делается. Ну, поэтому нам приходится очень часто об этом говорить и объяснять, о том, что вам для того, чтобы в церковь вышли спасенные глухие, нужны переводчики. И, конечно, глухих может быть год, не быть, 2, 3, и может быть 5 лет не будет, а на 6-й год появится. Вот. Ну и, в общем-то, мы с этим встречаемся, вот это как бы мешает тому, чтобы это служение более лучше шло. Ну, эту мысль я уже отметил, что зачем нам глухие, да? Ну, думаю, что в какой-то мере можно понять, Потому что войдет в нашу церковь глухой, то нам нужно будет думать, что с ним делать. Отправлять переводчика. Вот, может быть, учить самому язык жестов. Братья, вы знаете, вот, войдет в нашу церковь инвалид, если мы будем благовествовать. Это реально, нам нужно напрягаться. Нам нужно его привести из дома в собрание. Он побудет, нам нужно отвезти домой. Нам нужно его привести на природу, куда собралась церковь. И за ним ухаживать, подвести к речке. Может, еще куда-то. То есть, нам нужно напрягаться, нам нужно напрягаться. И где-то опять, ну вот, это чисто человеческое такое нежелание. И поэтому мне хотелось бы, братья, чтобы все-таки было у нас такое сознание. Мы должники, мы должны им, чтобы они тоже были в небе. Поэтому вот постараться, может быть, чтобы и посылать на курсы, искать, кто поедет на курсы с родопереводчиком. Кстати, ну, приходилось слышать такое тоже. Ну, я не скажу, что это глобально, просто обозначаю то, с чем приходится сталкиваться, что хотелось бы, чтобы не было. Ну, у тебя не получилось играть на музыкальном инструменте, у тебя не получилось там проповедовать, ну, иди там, что-то руками помашешь. Братья, а вот я часто приглашаю, кто хочет, братья, пройти настоящие библейские курсы, голову поломать, образно говоря, заставить работать все воображение, все мышление, приезжайте к нам на библейские курсы для глухих. Вот он, сидят братья, мы собрали их на библейские курсы. Ну хорошо, я там историю преподаю, я им рассказываю, братья, было вот так. Кстати, последний курс у нас был совместно с сестрами, где-то 20 человек собралось, вот и братьев и сестер глухих. Ну и, в общем, мы совместно преподавали и догматику, историю, духовное назидание, отдельно для сестер там немножко, какими должны быть сестры, вот, мама и вообще вот, образ сестры, отдельно с братьями. Ну и вот, ладно, с братьями мы проводим, по-моему, там гомилетику или что. Ну я сейчас вам расскажу, какие были задания, а вы скажете, что это за урок. Ну вот, объясни поговорку. Работа не волк, в лес не убежит. Вы поняли, о чем идет речь? Ну, я когда был маленьким, я сильно не понимал. Когда подрос, в принципе, я понял. Ну, пусть работа постоит, мы немножко полежим, отдохнем. Вот глухой должен как-то это все объяснить. Глухому объяснить. Он думал. Волк придет, я его убью. Тут никакой связи нет. Вот, понимаете... Я говорю просто, это чисто как поговорка, а в Библии, или вот наши выражения такие, которые мы понимаем с полулета, с лета, красота была, глаз не оторвать. Мы сразу поняли. Глухому, если неопытный переводчик переведет это, будет красиво было, глаза не оторвать. И у него образ рождается, глаза я отрываю, они где-то там прикипели, или что, а? Это просто, понимаете, то есть переводчик – это тот, который должен мгновенно тут все это перевести, найти аналогии, найти сравнение, найти другие слова и правильно, не исказив смысла, передать глухому. И поэтому у нас братья, которые преподавали, брат Саша с Молдавии был, мы там и рисовали, мы там и рассказывали, мы сами сидели и вдруг поняли, что мы мало что понимаем. Мы общие слова, фразы говорим, вот уже укомплектованные, они у нас туда влаживаются, мы примерно понятно, о чем идет речь. А когда коснись, а ты расскажи мне, вот подробно, какое-то абстрактное понятие, да, и ты вдруг понимаешь, я в общем-то понимаю это, благодать, что-то хорошее, зло, что-то плохое, это гордость, что-то плохое, вот, а верность, ревность, это что-то хорошее. Объясни. И вдруг, ну, бывает глухому, когда объясняешь, какое-то слово абстрактное, ну, допустим, верность. Верность – это стойкое чувство. Что такое стойкое? Ага, стойкое – это ты начинаешь эту цепочку. И, в общем, пока ты к верности вернешься, ты пройдешь все словари, и Ушакова, и Оксфордовский словарь, и все. В общем, братья, мое приглашение – приезжайте на библейские курсы, и вот глухим проповедовать. Там очень хорошо человек учится проповедовать. Ну, и последнее, может быть, не обширно так вот, коротко, да, что еще мешает, как бы, служение, это внимание вообще к глухим. Даже там, в церквях, где есть глухие, ну, с ними общается от силы минимум переводчик, если он один. Вот. Ну, два переводчика, два человека. Ну, может быть, кто-то еще подойдет, улыбнется и уйдет. Вы знаете, я просто благодарен Богу. У нас в церкви, у нас около 80 человек, но к нам тоже приходят иногда глухие, там, друзья моего сына, там, бывает, там еще посещают изредка глухие верующие. Но у нас в церкви, вот, может, 5-летний мальчик подойти к глухому и показать ему просто «папа», и глухой расцветает. О, 5 лет малышу, он подходит там что-то ему, а вот это «а», да, это «а». А он ему показал, все, он побежал там другим показывать, вот это «а». Могут подойти с молодежи, ну, то есть минимум каких-то жестов наша молодежь знает, ну, старшие, те, которые не знают, уже как-то понимают, ну, нам не научиться. Но они не комплексуют, они подходят и, ну, вот что-то пытаются говорить по губам, да, он сын понимает. Ну, если рядом оказался кто-то пограмотнее, он там чуть перевел все. Ну, то есть они себя не чувствуют чужими среди вот этого общества. Просто, братья, ну, это, ну, хотелось бы, может быть, даже попросить такое, просьба такое, чтобы посылать переводчиков, посылать тех, которые могли бы выучить язык жестов. То есть это не просто научиться жестам, там, ну, там, жест, допустим, морковка, там, похоже, да, морковка, вот, или же там старый, вот. Ну, тут еще нужно понять и действительно их образ мышления, куда это все поставить, как это все, ну, сложить. Поэтому, вот, и не просто там кто попало, кто может хорошо там запоминать жесты, а человек, который может, ну, действительно духовно. Это цепочка между слышащим и неслышащим. И какая будет цепочка, то есть соединяющее звено, будет зависеть, как вырастет этот глухой духовно. Ну, кстати, еще один из моментов, которые для нас были немножко как бы сложностью. Глухих уши – это их глаза. И они очень хорошо запоминают цепкий взгляд. Они все видят мимику, они видят, ну, как раскрывается ситуация. Все это они запоминают. Вот. Ну, некоторые до конца не осознают. Вот. Ну, приходилось тоже на одном рассуждении, когда у нас организовывалась студия, ну, чтобы переводить на язык жестов какие-то вот материалы. Ну, а там обязательно движение, переводчик должен стоять. Потом обязательно проиллюстрировать, что, какой вот идет рассказ. Вот. И там было высказывание. Пусть Библию читают. Ну, я понимаю, что это человек, который до конца, ну, не понимает, что значит глухому читать Библию. Братья, кстати, для эксперимента, ну, чтобы немножко побыть на месте глухих, я вам прочту одну фразу. А кто-то попытайтесь, ну, мне рассказать, о чем идет речь. Я прошу внимания, слушайте, запомните. Небольшое количество гемопоэтических стволовых клеток находится в периферической крови. Кто понял, о чем идет речь, какие там знакомые слова? Ну, если есть медики, они, наверное, поймут сразу. Ну, это знающие что-то могут сказать. Но они знающие, я представляю, что они сейчас уловили. Клетка. Ну, для кого-то клетка – это как кролик там сидит или еще, да, это для незнающих. Вот, представьте себе глухой, он не знает этих слов. И вот кто-то может представлять клетка, кто-то думает, что-то с умным связано, стволовые, у кого-то ствол там возникает, да, вот, периферическая, ну, кровь уже мы там хорошо знаем, да. А кто-то, я представляю, кто-то сейчас не уловил звучание правильно и гемопоэтическое попутал с гомеопатия. Вот, допустим, глухой читает «аптека», он знает слово «оптика». Все, он думает, это примерно то же самое. И у него неправильное понятие, где-то неправильное мышление, его никто не поправит. И вот поэтому глухой садится читать. Он привык жесты, он привык образы. И поэтому, против, ну, так сказать, да пусть Библию читают. Вот он там начитает такое, и будет вторая Библия, может, и третья, и четвертая, если они расскажут, что они там прочитают. Вот. Ну, что делается? А, еще и такая, как бы, просьба такая, что если среди церкви у кого-то есть глухие, то такая просьба, постарайтесь хоть минимум выучить, ну, жестов каких-то, там, как дела, как настроение, вот, как живешь, вот, ну, просто, чтобы он чувствовал себя своим, чтобы не чувствовал другим, он в мире себя другим чувствовал, церковь пришел, и там другой, и там другой. Вот. Два фрагмента, что делается, у нас все-таки идет благовестие, душевопечение, и один из самых таких моментов, пища для глухих, ну, две студии, одна студия работает здесь, в России, они пишут, переводят такие журналы, там, «Вестник истины», проповеди. У нас на Украине мы занимаемся переводом светильника на язык жестов и детских рассказов. Ну, такой фрагмент, это то, что совместно вот с издательским отделом было сделано, это «Пятна на сердце», была такая книга о мальчике, который, вот, ну, вот так, это дизайн был разработан работниками издательского отдела, а мы уже что, записывали переводчика, ну, и так оформляли. Там «Пятна на сердце», то есть, видите, и слова, и жесты. Ну, можно чуть дальше, на следующий. Вот. Заодно мы как-то стараемся, чтобы они немного повышали свои знания. Допустим, сложные такие названия, как вот фонендоскоп. Вот как он называется? Фонендоскоп, он не знает. Теперь мы, ну, как бы немножко фрагмент от выделяем, и потом там пишется слово, там, фонендоскоп. Ну, и потом вот идет развитие сюжета и заключение. Все, можно. Фрагмент, все, следующий. Ну, это в конце какой-то вывод уже, чтобы было зафиксировано это местом Писания, кровь Иисуса Христа. Ну, следующее. Это была отдельная брошюра, а это из журнала «Светильник». Познавательная такая статья была «Солнце. Слава для глухих». Вот. Ну, там идет речь о том, что Бог сотворил вот весь мир, и называется этот рассказ «Солнце». Вот. Ну, и там вопрос «Ты, ты и ты». Вот я тебе хочу задать вопрос. Вот какая тебе нравится вот погода? Вот такая, какая погода нравится? Вот такая серая, дождь идет, холодно, холодно. Или солнце светит, так тепло, все. Какая тебе погода нравится? Вопрос. Ну, конечно, следующий там. Ну, тут немножко познавательно. Вот, допустим, вот посмотри, видишь, земля. Вот раз, землю он поставил на солнце. Соотношение. Вот такая вот земля. И вот такое солнце. Она вот как шарик такой. Ну, следующий фрагмент. Как там нам старались тоже показать. В разрезе солнца, что там оно внутри ядро, оно очень сильно горячее. Там лучи такие идут. Вот. Ну, мы так немного постарались показать, какое горячее солнце. Следующий фрагмент. Ну, так показать солнце. Вокруг солнца 9 планет. Вот Земля. Вот, видишь, вот Земля. Вот. Следующий Меркурий появляется. Вот. Ну, наверное, все, да. Ну, так, все, братья. Ну, и тоже приглашаем сотрудников, те, которые могли бы оформить дизайн, у которого была бы способность вот так вот мыслить, изобретать, вот, и оформлять, и работать на компьютере с программами. Ну, все, можно выключать. Братья, ну, я не знаю, достиг я цели или нет. Мне хотелось бы больше как бы сконцентрировать на глухих, а в общем даже обратить внимание, что среди нас есть семьи, которые живут с другими, другими. Вот, чтобы помог нам Бог служение среди таких семей. Аминь.